Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Еще раз добрый вечер. Еще раз напоминаю вам возможность общения со мной. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И через некоторое время прошу вас присоединять ко мне в прямом эфире. 495-73-73-94-8. Ну, не могу не начать с грустной новости. От нас ушел Сергей Юрский, Сергей Юрьевич Юрский, любимый, мне кажется, многими, а возможно, даже всеми абсолютно, артист, великолепный человек, чудесный гражданин и так далее, и так далее. Все в самой превосходной степени. И вот вчера многие изменили сетку программ и показывали с ним интервью, всякие передачи. Я в итоге до 3:30 смотрела все, что про него показывали. И было и грустно, и с другой стороны как-то светло и приятно еще раз с ним было столкнуться вот так интенсивно, потому что и на одном канале, и на другом канале. И все это очень как-то так трогает душу. И, естественно, многие рассказывали о том, как они с ним сталкивались, как они с ним общались, как они имели возможность к нему прикоснуться. Ну, если позволите, я вам тоже расскажу, что мне тоже удалось мельком абсолютно, вот как перышком, но тем не менее прикоснуться к этому великому человеку. Была странная такая, почти двусмысленная ситуация. Мы с ним столкнулись в лифте одной из московских больниц. Я там ухаживала за своим другом близким. Что там делал Сергей Юрьевич, я не знаю. Может быть, был на консультации, может быть, тоже кого-то навещал. Но согласитесь, столкновение в таком месте — это не самая приятная вещь. И если бы вот я шла мимо, я бы просто, наверное, улыбнулась, кивнула бы и прошла бы, потому что я знаю, что есть люди, которые, да, они жаждут оваций, они, естественно, хотят внимания публики, но они не любят, когда на них кидаются на улицах, в общественных местах, дергают за рукав, требуют какого-то к себе внимания. Их это и смущает, и дергает, и расстраивает. И вот я вдруг оказалась, понятно, это все в доли секунды в голове пронеслось, но я оказалась для себя в тот момент в сложной ситуации, потому что стоять с тупым выражением лица и делать вид, что я его не узнаю, ну, это невозможно. Но это невозможно, это все равно, что там, я не знаю, сейчас кто-нибудь бы сказал, что он не узнает Путина. Но очевидно, что Юрского узнают все, кроме каких-нибудь там совсем лоботомированных людей. Кидаться ему и говорить, как я люблю его талант, ну, мало ли по какому он там поводу, а я, значит, к нему буду лезть. И, тем не менее, не отреагировать было невозможно. Я, значит, лихорадочно соображала, как мне поступить, чтобы, с одной стороны, не быть навязчивой, а с другой стороны, все-таки не делать неестественности каких-то, да, вот будто бы я его не узнаю. И тут я вспомнила, слава богу, что, да, а это как бы впечатление было усилено еще и тем, что это было незадолго после того, как прошли маленькие трагедии. То есть, опять же, были обновлены какие-то впечатления и как-то лишний раз актуализировано вот это теплое чувство к великому актеру. А тут я вспомнила, что какое-то время назад, вот незадолго до этой встречи, я была на концерте Юрского, где он читал стихи. Читал стихи и это было настолько потрясающе, это было настолько необыкновенно. Я не так часто сталкивалась в своей жизни с декламацией, и не могу сказать, что я прямо на любую декламацию соглашусь, но тут я была просто заворожена, причем читал он там, в числе прочего, еще Пастернака. Я когда домой пришла, я просто схватила томик Пастернака, нашла это стихотворение называется «Метель». Вот вы понимаете, если бы не вот та интонация, с которой он читал это стихотворение, я бы, может быть, прошла когда-нибудь мимо него, я бы, может быть, его не оценила и не поняла. Там вот это потрясающе, то есть я даже не буду пытаться повторить его интонацию, но примерно там это «Постой в посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожеи, да вьюги ступала нога в бесноватой округе, где и то, как убитые спят снега». Ну и дальше там «Постой в посаде, куда ни одна нога не ступала, тра-та-та-та-та-та-та». И вот я это вспомнила, причем это было вот такое действительно яркое впечатление. На всю жизнь я запомнила, как он читал именно это стихотворение. И я ему, собственно, очень коротко об этом сказала. Я ему сказала, что огромное вам спасибо за ваше творчество. Вы меня научили читать стихи, вы меня научили слышать музыку этих стихов, и я вам за это очень признательна. И вот мне кажется, ему было приятно. Почему-то. Ну, я скажу так, я льщу себя надеждой, что ему, по крайней мере, не было какой-то досады на его лице, не было смущения от того, что там ему кто-то выкручивает руки и, так сказать, пристает. Вот так я выкрутилась из положения и пообщалась несколько секунд с этим великим и прекрасным человеком. Его реакция была, естественно, сдержанная, спокойная, достойная, очень доброжелательная. Благо, мы не так долго ехали в лифте, чтобы у него возникло какое-то другое, может быть, какая-то другая нотка в его настроении. Ну, вот не могла просто не сказать об этом, не могла пройти мимо такого своего дорогого для меня впечатления. А Герман говорит, не надо стесняться взимать с артиста его налог на публичность. Ну, не знаю. Мне кажется, вот рвать одежду на артисте тоже не обязательно. Я вам честно скажу, я не очень понимаю людей, которые берут автограф. Что ты с ним будешь делать потом, с этим автографом? Ты от этого не станешь ни умнее, ни счастливее. Ты не приобщишься к этому человеку, если он там твой кумир. Я вообще не очень понимаю слово «кумир». Я считаю, что можно там очень уважать и ценить искусство кого-то, но делать его своим кумиром, там, развешивать его фотографии, я не знаю, и собирать открытки с его подписями. Ну, мне это, скажем так, очень чуждо. Я не осуждаю людей, которые это делают, но мне это чуждо и совершенно непонятно. Ну, вот, собственно говоря, хотелось отдать должное. Теперь к нашим новостям. Ну, вот, сегодня прям совсем все далеко от политики, сегодня скорее про мораль. Лимонадный Джо говорит, 1 марта 2015 года Юрский читал стихи филармонии на Маяковке, вы не там были. Дорогой Лимонадный Джо, там, где я была, это было лет 30 назад. Вот совсем-совсем-совсем давно, так что нет, это было не сейчас и не филармония. Итак, значит, сегодня больше про мораль, наверное. Слава богу, захотелось как-то отдохнуть от политики и от всякого пыхтения. Но, тем не менее, значит, что произошло, и это привлекло внимание многих людей. Понятно, сейчас все заняты этой историей. Собчак вот изменяла, не изменяла, с кем изменяла, кто кому набил морду. Дело не в этом. Дело в том, что это повод к некому рассуждению. И, собственно говоря, этот повод дала даже не сама Собчак с ее, так сказать, как их назвать-то, папажами, возлюбленными или еще кем-то, а Владимир Владимирович Познер, который вдруг выступил на Первом канале с оправданием Собчак в том смысле, что вот общество прощает мужчин за то, что не прощает женщин, что общество готово осуждать женщины за какую-то свободу, за какую-то раскованность и совершенно спокойно относится к мужчинам, которые делают примерно то же самое. И если мужчина что-то такое творит, то он мачо, там, Казанова, красавчик, да, и вот все такое прочее, и чем больше женщин прошло через его объятия, тем он круче, а женщина, ну, это самое вежливое, что можно сказать, она сразу становится потаскухой и никак иначе. И дальше он говорит, что причина в основном в религии, а природа нас сделала равными. И вот, собственно, Что я по этому поводу хочу сказать? Понимаете, не так все однозначно в нашем коллективном сознании, в нашем коллективном разуме. С одной стороны, при всем том, что я абсолютно за равенство прав мужчины и женщины, за то, что они в своем самовыражении, в том числе сексуальном, должны быть равны, могу сказать, что существует огромное «но» по этому поводу. Ну, во-первых, начнем с того, что сказал Владимир Владимирович Познер, что природа нас сделала равными. Давайте так, природа никого не сделала равными. Никого. Природа не сделала равными самца и самку какого-то вида животных. Они абсолютно, так сказать, разные. Да, как правило, самец весь в перьях, весь в хвостах и в ярких красках. Самочка серенькая такая уточка или там еще кто-то в этом духе. У многих видов так есть. Во-вторых, по самому ряду, целому ряду критериев, ну, во-первых, равных людей, я считаю, вообще нет. Да, мы, цивилизуясь, действительно стремимся к равенству по многим параметрам. И прежде всего это равенство, связанное с правами, с самовыражением, с там, правами политическими, правами социальными, правами человеческими. Но мы же не можем говорить с вами, что мужчина и женщина идентичны друг другу. Они абсолютно разные внешне, ну, как правило, скажем так, да, я не говорю о там унисексе. По физиологии, по психологии, по психофизике, если угодно, они отличаются, поэтому говорить о их какой-то идентичности невозможно, но можно говорить о равенстве прав. И вот вы знаете, недавно совсем вот прошел этот международный экономический форум, и там в каком-то контексте, в каком-то докладе говорилось о том, что равенство между мужчиной и женщиной, гендерного равенства, человечество добьется ну, не раньше, чем лет через 200. Я скорее с этим готова согласиться, хотя бы потому, что слишком гигантская, несопоставимо гигантская история этого неравенства. Вы посмотрите, сколько не просто веков, а тысячелетий. Женщина не была равна мужчине, женщина была средством, женщина была предметом торга. Мужчина мог иметь гарем, женщина нет, кроме редких каких-то случаев, особых племен, и там это связано с проблемами демографически социологическими, да, когда женщина имела право общаться сразу с несколькими мужчинами. Это скорее исключение, которое подтверждает правило. А правило состояло в том, что женщина, да, не птица, так же, как и курица, и поэтому она друг человека. И речь шла о том, что женщина притеснена, женщина не имеет права выбора. Да, всегда во все века были попытки каких-то ярких женщин из-под этого гнета вылезти. Да, была Клеопатра, которая изменила абсолютно, так сказать, свое предрасположение по отношению к мужчине. Да, безусловно, там была какая-нибудь там Жанна д'Арк и прочее-прочее. Но еще раз повторяю, что это были исключения, которые только подтверждают правила, а общее правило, которое, безусловно, и в этом смысле я с Познером абсолютно согласна, невероятно завязано на религию. Потому что я, например, не знаю ни одной религии, где женщина не была бы вот каким-то бесплатным приложением к мужчине. В той или иной форме, в той или иной формулировке. Но о равенстве речи нету. И когда существует такая колоссальная генетическая память, практически невозможно нам сейчас, простым обывателям, вот так вот легко принять это равенство. И первая реакция, особенно когда речь идет о публичных людях, чаще всего связана, бывает, именно с тем, что ах, она такая-сякая. Причем, обратите внимание, ну ладно, давайте сейчас звонок приму, потом еще раз скажу. Угу. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Знаете, я могу только сейчас сказать по поводу первой части вашего разговора, по поводу Юрского. Знаете, когда я узнала, что Юрский умер, у меня почему-то возникло такое чувство, что кто-то из моих родственников умер. Я целиком разделяю ваше восхищение этим человеком, его личностью, масштабом таким, знаете. И я считаю, что наша культура понесла, конечно, огромный урон. Это была какая-то вот честь и совесть актерского цеха. А теперь по поводу того, что вот, значит, вот на этом фоне, кстати сказать, очень показательная история Собчак. Вы знаете, по-моему, вот это то, что сейчас обсуждается, это относится к тому, что принято называть личная жизнь. Вот личная, она называется только потому, что она касается, ну, может быть, двух, но максимум трех человек. И когда люди выносят свою личную жизнь на всеобщее осуждение, по-моему, ничего кроме чувства презрения, брезгливости, это не вызывает. И я очень удивлена, что Познер поднял эту тему. Я понимаю, в каком ключе он это сделал, что женщина не должна осуждаться и так далее.
Что женщина тоже человек.
В данном конкретном случае, да, женщина, человек и так далее. Но в данном конкретном случае вот это было бы, это с его стороны было неправильно. Он, по-моему, сильно повредил свою репутацию. Вот эти такие вещи называются «все на продажу». Еще кроме чувства брезгливости это не вызывает.
Да, спасибо большое, Марина Николаевна. Мне кажется, что вы немножечко акцент сместили. Ведь, понимаете, если бы Владимир Владимирович Познер с горящими глазами рассказывал бы историю, кто кому разбил нос, и кто от кого ушел, и кто кому изменил, я бы с вами согласилась на все 200%. Он отреагировал на ту реакцию, которая уже пошла. Он просто сказал, что я встаю на защиту. Я считаю, что это несправедливо, когда одним что-то можно, другим ничего нельзя. И в этом я ничего такого мерзкого вот не вижу совсем, Марина Николаевна, честное слово. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло. Я вот по поводу вот женщин, прав и так далее.
Свобода,
а
да.
Что такое именно вот в вашем понимании для женщины равенство? И, грубо говоря, получив это равенство, в случае чего, не будет ли отката назад, когда женщина скажет, аккуратно, я женщина, чуть что, я женщина. То есть что такое максимальное равенство? Либо то же самое, что и мужчины, получая по полной программе, ну, то есть в плане моральных отношений, ничего личного и так далее, либо это чуть что, я опять, ну я же женщина,
ага.
Это будет работать,
да.
Или
а как
не
вас,
будет?
А как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, смотрите, вот очень интересную вещь вы затронули. Я тоже об этом часто говорила, особенно когда вот вела некий семинар, приходилось касаться этих тем. Ведь, смотрите, в том-то и сложность, ну как бы современной нашей ситуации на Западе, она может быть более, с одной стороны, абсурдная, с другой стороны, яркая. То есть там женщина говорит, вообще никто не должен знать, что я женщина, дверь передо мной не открывать, пальто нам не подавать. И это, по крайней мере, последовательно, хотя я вот этих бешеных феминисток терпеть не могу. Но
ну,
там,
как Рут Бейдер Гинзбург, да? То есть, вот
да,
это, вот,
это, по крайней мере, логично, что я буду тогда, я не знаю, укладчицей асфальта, я буду забивать сваи наравне с мужчинами. Но что у нас происходит в нашей стране? Вы совершенно, Дмитрий, правы. Происходит лукавство. Потому что когда речь идет о каких-то свободах, возможность там разводиться, когда я хочу, возможность... Ведь сейчас же многое можно, согласитесь. Секс до брака можно, поцелуй там без любви можно. Быть матерью-одиночкой можно. Женщина в этом смысле...
При этом суды-то на стороне матери в этом случае.
Да. Вот.
То есть, получается, это преимущество.
Вот смотрите, то есть получается, что с одной стороны женщина получила уже достаточно преференций, но с другой стороны в своем сознании она остается все равно вот в этом...
Человеком, которому мало.
В этом традиционном, в этой традиционной парадигме, потому что она с одной стороны говорит, я имею право любить кого хочу, с другой стороны она говорит, а ты меня должен содержать. Например, мужчине. Или она говорит, а почему там ты не открываешь мне дверь и не ведешь себя галантно? Черт побери, будь последовательна. Либо ты вот это вот в юбке, да, с этими яйцами, либо ты все-таки женщина. Вот в том-то и дело, что сейчас нету какого-то одного направления, нет какого-то вектора, который бы показывал, как на самом деле общество относится к этой проблеме. Путаница у нас в голове.
Самое интересное, по моему заключению, что я вижу, женщины, которые, ну, грубо говоря, стальные леди и так далее, в каких-то моментах, они время от времени мечтают стать женственными, то есть, наоборот, слабыми и так далее. То есть природа говорит об этом. А общество, в котором они существуют, и воспитание, ну, образ жизни и так далее, он диктует совершенно... То есть, грубо говоря, тут конфликт интересов внутреннего,
да,
и внешнего.
Согласна. Да, согласна. С одной стороны,
и
да, спасибо.
И кого победит, это, ну, покажет время.
Да, Дмитрий, спасибо. И я еще раз повторяю, что это вот такая какая-то внутренняя непоследовательность, которая укоренилась в нашем сознании. Потому что, да, действительно, еще раз повторяю, нам сейчас уже очень много можно. Я сама в свое время вполне себе пользовалась вот этими преимуществами свободной современной женщины. Я могла разводиться, могла не разводиться, я могла работать так, как мне хотелось. Ну, я не знаю, там платили ли мне меньше, чем мужчинам. Возможно, такое было, просто не знаю. Но нормально я зарабатывала, все было хорошо. Но при этом мне очень нравилось, когда мне говорили комплименты, когда мне там целовали ручки. Я не отталкивала эту руку, протянутую ко мне, понимаете? То есть мы все в этом смысле непоследовательны. Мы все хотим, извините меня, иметь плюсы от этого равенства, но мы не хотим терять другие плюсы. Мы не хотим ни с чем расставаться. Вот вы давайте целуете мне ручки, а я буду вас при этом ногой пинать и говорить, что я равнее всех равных. Вот ведь в чем загогулина, да? Вот что интересно. Абдул-Хамид говорит, оно нам нужно, это равенство. Это продвигают те, кто хочет сохранить численность населения на планете. Заговор, что ли? А кто хочет сократить численность населения? Есть такие люди, которые сознательно сидят, хотят сократить численность, и поэтому говорят о равенстве. Нет, это такая тенденция, собственно, вот мы перед этим сейчас говорили про своих чужих. Вот женщина хочет перестать чужой для мужчины, она хочет иметь с ним равные права. Я еще раз повторяю, когда мы говорим о равенстве, мы говорим о социальном равенстве, мы говорим о правовом равенстве, но мы не говорим о равенстве физическом. Я все равно не подниму столько, сколько поднимет мужик, я все равно попрошу, чтобы он пришел и поднял там какой-нибудь тяжелый мешок мне. Ну, просто потому, что вот все, не могу, нет у меня мышц, таких у меня нету. Да, ваш звонок, пожалуйста, слушаю вас, алло, здравствуйте. Так, что-то у нас... Нет, вот звонок я вижу, да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Это Максим.
Максим?
Это Максим, извините, что еще раз позвонил вам.
Пожалуйста, Максим, слушаю вас.
Вы знаете, я против равенства между мужчинами и женщинами, потому что я считаю, что женщина выше мужчины. И именно женщина делает мужчину мужчиной. А так мы все люди. И, понимаете, вот в конце концов мы получаем, все получаем, и мужчины в том числе, жизнь от женщин. Поэтому я буду открывать двери, носить тяжелые сумки и уважать женщину. Вот я сейчас с вами разговариваю, а моя женщина не есть готова. Понимаете?
Лапочка. А вы ее за это поцелуйте и похвалите.
А, я обязательно. Вот я, например, все время старался жить так, чтобы мои женщины не испытывали трудности. Потому что я считаю, что это равенство, таскать мешки с мужиками, это не равенство, это унижение женщин.
Да, поняла. Спасибо большое, Максим. Ну, смотрите, вот тут, кстати говоря, Елена написала, Екатерина, равенство мужчин и женщин в распутстве есть. Слушайте, распутство... Оно что со стороны мужчины мерзко, что со стороны женщины мерзко. Вот когда это неразборчивость, когда это, значит, вот, что называется, все, что шевелится, да, попадает тебе под руку. Это одно, грязь распутства. Мы говорим о свободе выбора, о праве разлюбить или праве, наоборот, полюбить. И когда женщине в этом праве отказывают, мне кажется, Познер именно об этом говорил, то с этим надо как-то бороться, с этим надо как-то... Так, друзья мои, я вижу много звонков, но знаете что, давайте, может быть, мы чуть-чуть, вот вопреки нашим правилам, продолжим эту тему еще после новостей, там еще минут 5-10, а потом перейдем к следующей теме. Ну, бабы, чокнутый народ, бесполезно исправлять терапию, надо подбирать индивидуально с учетом переносимости средств и какие-то сердечки, улыбочки. Так, ну, про Анну Каренину. Анна, да, я увидела, да, хорошо, все, я скажу, что я думаю по этому поводу после интересных новостей.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19.35 с половиной в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Ну, давайте вот чуть-чуть еще продолжим разговор, поскольку, во-первых, я вижу звонки. Во-вторых, вот Анна, например, написала: «Анну Каренину не принимали в обществе, а Вронского никто не упрекал». Ну, так о том речь и идет. И, собственно, Познер об этом говорит, что до сих пор в 21 веке мужчине все прощается и считается нормой, а аналогичное поведение женщины не ужасное, не распутное, как говорит Елена, а просто аналогичное. Оно вызывает какую-то реакцию. Причем тоже масса примеров, но та же самая Наташа Ростова, которая чуть не опозорила себя, да, пытаясь убежать с Курагиным. А при этом вспомнить Настасью Филипповну. Пожалуйста, вам, да, с Достоевского, идиот. А вспомните «Бесприданницу», где Ларисе этот говорит: «Стыда не бойтесь, есть такие границы, за которые осуждение не заходит». То есть даже в том обществе женщина, если она получала огромное содержание, она могла защититься от косых и кривых взглядов в свой адрес. За спиной, может, и шушукались, но при этом и в салон к ней приходили, и ручки целовали, и все было нормально. То есть даже в такие времена женщина при определенном раскладе могла выжить, будучи не совсем в традиционном русле вот этого гендерного поведения. А сейчас уж просто смешно об этом говорить. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина Михайлович. Значит, маленькая краткая экскурс в историю. 1975 год. Общаюсь с бабушкой Катей, своей женой. Она в третьем или четвертом или пятом поколении выходит из православной семьи, в смысле, из семьи священнослужителя. Mm-hmm. Муж у ней был священник, рядом церковью заведовал и так далее и тому подобное. Она ей было около 90 или за 90, очень здраво мыслила, разгадывала кроссворд в журнале «Огонек» все полностью, очень образованная. И как-то она сидела и говорит: «Скажи, Миша, вот ты знаешь, вот я считаю, в чем основная ошибка советской власти?» Но я так задницей покрутил, не знаю, что ответить. Она говорит: «Я, говорит, вообще очень люблю советскую власть, но основная ошибка в том, что она дала равные права женщинам и мужчинам». То есть это мнение глубоко православного и верующего человека.
И?
Так вот, и вывод. Пока у нас будет опиум для народа религия, ни о каком равенстве, само неравенство уже заложено во всех канонах этой религии.
Совершенно верно, да, Михаил, так я про это и говорила, да, я про это говорил.
Нет, а я что, я возражаю?
Ага, не, спасибо, так, дальше.
Я вам дал историческую справку и мнение людей, и свое личное мнение. Пока мы не уничтожим все эти религиозные догмы, вот эти все теремки с крестами, это неравенство будет постоянно.
Спасибо большое, Михаил Иванович. Но я бы не так радикально подходила к вопросу. Я просто бы сказала так, что все-таки религии, там у нее должно быть свое место. Вот как всегда, она должна быть отделена от государства. Она должна в каком-то смысле быть, ну, не то что изолирована от всего общества, но как бы знать свое место в этом обществе. Хочешь быть религиозным, хочешь жить традиционной домостроевской семье, да на здоровье, ничего плохого в этой семье нету. И наоборот, есть женщины, которые ровно для этого приспособлены. Один муж на всю жизнь, ни взгляда в сторону, семья, дети, прекрасные женщины, и честь им хвала. Просто сейчас разные женщины. Вернее, женщины были всегда разные, но если раньше каких-то более норовистых, может быть, как-то эта вот система взглядов подавляла, и она там сидела тихо, а потом, как Катерина в грозе бросалась с обрыва, понимаете ли, то сейчас они имеют право на самовыражение. Вот и все. И не надо уничтожать религию, просто, на мой взгляд, она не имеет права диктовать какие-то свои вещи тем людям, которые к ней не имеют отношения. Вот если я хожу в храм, исповедуюсь батюшке, вот пусть он мне говорит, как я должна себя вести, накладывает на меня епитимию и всякое разное. А если я туда не хожу, если я там не верю в Бога или не выцерковлена и как-то по-своему верю в Бога, то не надо мне вот это вот навязывать представление о том, что есть благонравно, а что есть неблагонравно. Да, пожалуйста, слушаю вас, как вас зовут. Алло, у нас сорвался звонок. Ну, давайте тогда, может быть, мы...
Так. Здравствуйте, Ольга, Москва. Мне 25 лет.
Да, Ольга, да, давайте, вот хорошо. Алло. Так, что-то там какой-то грохот раздался. Так, ну, 627-й говорит, у зеркала мужчины столько времени не крутятся, пусть прекратят это. Ну, пусть. Ну пусть. Деревенский парень спрашивает, о чем? Надо было с самого начала слушать. О равенстве и неравенстве мужчин и женщин. О том, что Познер хотел оправдать Собчак в том, что она себе позволила лишнего, на взгляд, очень многих. Итак, давайте последний звонок по этой теме и пойдем дальше. Я сейчас еще вас хочу спровоцировать на праведный гнев.
Да. В государстве нет порядка. Порядок начинается... Председателя Центральной избирательной комиссии. Собчак, кандидат в президенты, заявила, Крым украинский, ее сразу должны были выгнать из кандидатов, понимаете?
Так, а это здесь при чем? Затем подождите, извините,
Путин,
мы сейчас...
разведенный, вон из кандидатов. Затем Грудинин, какая-то женщина там, какая-то другая женщина сожгла себя, вон из кандидатов, понимаете? И чистый окажется только Навальный.
Да.
Понимаете, порядок?
Нет, не понимаю, сомнительное заявление, потому что я еще раз полагаю, что есть вещи, которые не надо смешивать. Вот их просто не надо смешивать. И не надо смешивать в данном случае политику и мораль. Нет, я понимаю, что мы вправе требовать какой-то моральности от тех людей, которых мы выбираем. Ну так вы просто не выбирайте и все. У вас есть право не выбирать. А если кто-то считает, что... такое поведение допустимо, он выберет такого кандидата, и ничего страшного. Так, 151-й. Лучше скажите, что делать девушке в 38 лет, у которой ни детей, ни браков, только мама, кошка и работа. А другая никогда не любила, родила в 23 от первого попавшегося ребенка с ДЦП и, в общем, еще какую-то болезнью. Слушайте, ну я не знаю, что делать. Ну, может быть, уйти от мамы с кошкой, переехать и жить отдельно. В 38 лет жить с мамой не совсем, мне кажется, правильно. Но здесь есть, конечно, еще вопрос везения. О чем тут говорить? Есть вопрос везения, никуда не денешься. Так, ну, слушайте, я хочу дальше пойти. Следующая тема, она такая сомнительная. Я понимаю, что я могу вызвать возмущение многих из вас, и тем не менее. Значит, вот какая история случилась. Американка обрушилась на некого дядьку, мужчину, из-за того, что он выражал недовольство ее двухлетней дочерью, которая шумела в самолете, а он там закатывал глаза и вздыхал. Причем он даже не делал замечания, он не гундил, он не фыркал. Он просто вот всем своим видом показывал, как ему невыносимо находиться рядом с этим орущим ребенком. И все это, значит, было в интернете, и она получила очень большую поддержку. То есть люди говорили о том, что вот, да, она сама говорила, он не имеет права, дети наше будущее, вот моя дочь вырастет, и она будет там формировать что-то такое новое в этом будущем, а он к этому времени будет стариком. И именно поэтому он, видимо, должен восхищаться тем, как мерзко орет ее девочка. Вот, понимаете, это вообще, на мой взгляд, серьезная проблема. Странно, что на нее никто не обращает внимания. Причем она именно психологически сложная. Проблема детей в самолетах. Вот смотрите, здесь как бы три целых момента. Первый момент – это мучение ребенка, потому что маленькому ребенку, там 2-3 года, мучительно тяжело находиться в этом замкнутом пространстве, с этой моторной скованностью, когда нельзя куда-то побежать, с неудобством, связанным с тем, что как там этот ребенок поест, или как он там, я не знаю, пописывает, ему поменяют подгузники. И самое ужасное, у них же еще ушки болят, и они орут. И они орут, и, в общем, можно понять, почему они орут. С другой стороны, это, на мой взгляд, абсолютно, ну, такая сложная коллизия для матери. То есть матери, они делятся на две категории. Первая категория – это такие оголтелые мамаши. Мамаши, которые убеждены, что все, что исходит от ее ребенка, это прекрасно. И все должны этим восхищаться. Что она мать, она имеет право, ее ребенок имеет право. Он может вынести мозг любому. Она будет на глазах своего соседа менять ему памперсы и считать, что это нормально, потому что это прекрасно. Это просто фу-фу-фу. Что такое? А есть матери более вменяемые, для которых это оказывается проблемой, для которых это оказывается поводом для смущения и переживания. Потому что, с одной стороны, безумно жалко малыша, который плачет. Он же плачет не от хорошей жизни, правда? Он плачет, потому что ему либо больно, либо плохо, либо там скучно, либо еще что-то не так. А с другой стороны, ей неудобно перед соседями. И она испытывает это смущение. И, в общем, это мучение ужасное. С третьей стороны, это действительно пытка для тех, кто находится рядом. Там, как бы ты ни любил детей, вынести вопли чужого ребенка мало кто способен. Давайте будем правдивыми, давайте не будем ханжами. И для человека, который вот оказывается в положении такого соседа, у него возникает такой внутренний конфликт, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что там, да, социально одобряемое поведение – это выражаемая симпатия к детям. Ребенку надо делать козу, надо говорить «вот и прийти, бэби», и, значит, радостно улыбаться матери. Но когда вот оно орет там полтора часа подряд, появляется какое-то нехорошее желание это дело прекратить. Выразить это желание никак невозможно, потому что это нетолерантно. То есть ты вынужден в себе подавлять это раздражение. Ну вот видите, мужик вот закатывал глаза, вздыхал, и его тут же в сетях ославили, опозорили, потому что он гад-гадский, не любит детей. Я, знаете, может быть, вас удивлю, но мало кто любит чужих детей, кроме особых чудолюбивых ребят. Чужих детей никто особо не любит. А уж орущих чужих детей тем более никто не любит. А орущих в течение там 4 часов подряд тоже никто не любит. Выдержать это более-менее тяжело. Вообще вот есть определенные раздражители, которые воздействуют на наши рецепторы совершенно невыносимым образом. Вот тут, например, была история уже не с самолетом, а в Анапе, когда один дядька сделал замечание отцу с сыном, у которых очень громко играла музыка. Вот он раз сделал замечание, два сделал замечание, потом взял и застрелил. Не потому что он прав, а потому что, значит, степень невыносимости вот этого воздействия на барабанные перепонки достигла уровня, когда у него лобные доли отказали, и он оказался не в состоянии себя контролировать. Ну, сядет в тюрьму и по заслугам. Или там представьте себе сосед, который постоянно сверлит что-нибудь у вас за стеной. Ну, тоже же хочется прибить более-менее. Ну, вот Абдул-Хамид говорит, невоспитанная женщина, потому и ребенок невоспитанный. Да нет, но это неправда. Это неправда, потому что я еще раз повторяю, что ребенок в самолете плачет не потому, что он невоспитанный, ну, такое тоже, наверное, бывает, а потому что он в дискомфорте, ему плохо. Невоспитанный — это знаете кто? Тут, кстати говоря, проводился вопрос о том, что больше всего раздражает в самолетах. Так вот, одним из самых раздражающих факторов оказалась громкая игра на каких-то гаджетах и стрелялках детишками. То есть понятно, что это дети постарше. И вот именно эти дети невоспитанные. Потому что мы все прекрасно знаем, что ты можешь там слушать все что угодно в наушнике, но так, чтобы тебя не слышал сосед. Если твой сосед слышит твою музыку из наушников, ты обязан сделать ее тише. И если мамаша позволяет своему ребенку, лишь бы он не морочил ей голову, играть в громкие стрелялки, весело хохоча на весь салон, это вот вариант Абдул-Хамида, невоспитанная женщина и, соответственно, невоспитанный ребенок. Но если ребенок кричит от боли, он кричит и капризничает, потому что у него сбит режим. А представьте себе вот эти ночные рейсы. Я все это видела, я много летала. И когда или тащит ребенка куда-нибудь малолетнего совсем на Кубу, 12 часов перелета, черт побери. Да вы что, ребята, с ума сошли? Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир меня зовут.
Да,
я
Владимир.
Вот вообще-то уже никак этого понять не могу, я вот на Кипр отдыхать уже летел. Я чуть не умер там в этом самолете. Там эти 3 часа для меня показалось просто день целый, как будто я работал и неизвестно с кем я работал. При этом замечания не сделаешь, потому что на тебя смотрят как...
Ну ты сразу враг, ты враг человечества, сволочь, да, такая, детей не любишь.
Зачем вы везете маленьких детей на это море? Они все равно ничего не поймут. Оставьте их с бабушками или не летайте на это время. Делайте для себя паузу. Просто... И ребенку это дискомфорт доставляет. Зачем ему боль доставлять ребенку? Вы-то тогда не враги человечества, получается. Вы нормальные родители себя считаете, если вы делаете ребенку, зная о том, что ему больно ушным барабаном, там, перепонком, да? И вы берете и ведете его. А зачем? А вдруг у него кровь из ушей пойдет? А это об этом не думал никто.
Такой согласна, согласна, Владимир. То есть вот я, честно говоря, вот я понимаю, что я тоже сейчас как враг человечества выступаю, я бы выступала за ограничения возрастные перелетов. Я бы сделала какие-то правила, когда, да, если это необходимо, там, например, вы везете ребенка на лечение. Все, нет вопросов, лететь надо, выхода нет другого. Даже вариант с удорожанием билетов, то есть если ты везешь ребенка, там, допустим, до 5 лет, то ты должен заплатить очень много денег. Это никого не остановит, потому что есть люди достаточно состоятельные, и ради того, чтобы не отказать себе в удовольствии слетать на море, они оплатят эти билеты ради своего каприза. Раз в году можно себе позволить. А вот просто запрет. Но у нас же есть там, мы голосуем с такого возраста. Вот вы знаете, я вообще противник запретов. Первый раз в жизни я вообще произношу эти слова. И тем не менее, я их произношу. Есть ограничения там в продаже спиртных напитков и табачных изделий. И тоже в перелетах. Вот тут как раз спрашивают, сколько ребенку, 2 годика или 6 лет. Ребенок в 6 лет, он, если он воспитанный, он ведет себя нормально. Я таких деток видела. Если он не воспитанный, у вас есть полное право предъявить претензию родителю. И там тоже, наверное, можно какие-то механизмы разработать о поведении в самолете. Вот курить в самолете нельзя, там, выпивать в самолете нельзя. А орать в самолете можно, оказывается. Нет, это тоже должно быть нельзя. Это должно быть каким бы... на мой взгляд, оправдывать нельзя. Деревенский парень, ну, так примирительно говорит, но не каждый день потерпи, или как быть, сори, что делать? Вот я только что рассказала, что делать. Вы знаете, перемена климата резкая, деткам маленьким еще и не полезна. И я согласна с Владимиром, который отчаянно говорит, что не тащите вы своих малолетних детей... в такие перелеты. Ну, вот Максим говорит, за витамином D их везут. Вы знаете, вполне... Я примерно даже представляю, как все это можно обтяпать. В конце концов, у нас есть небольшие территории на южном побережье Черного моря, где вполне достаточно витамина D, там тот же самый Сочи, там Геленджик и что-то в этом духе. Причем это должно быть в поезде, и это должно быть, на мой взгляд, отдельное купе для мамы с ребенком или для семьи. И чтобы не было у них соседа, который будет с ума сходить от того, что у ребенка газики, понимаете ли. Вот это все должно быть предусмотрено сервисом, на мой взгляд. Это правильно. Потому что, вот вы говорите, потерпи. Почему я должна терпеть? У меня, знаете, отдых начинается с того момента, как я сажусь в самолет или даже вхожу в здание аэропорта. Я не хочу терпеть. Потом, я еще раз повторяю, это действительно пытка децибелами. Вынести ее очень трудно. Ведь мы и так в самолете испытываем дискомфорт, прежде всего с тем, что приходится довольно долго сидеть. Но там даже 4 часа подряд это трудно. А если это 8 часов перелет, и когда при этом тебе еще орут, нет, я таких мамаш со всей чистой своей совестью ненавижу. Я считаю, что они... посиди дома, не так долго тебе посидеть дома. Беременная, можешь ехать куда хочешь. Родила, до 4 лет посиди, после 4 или там 5 лет уже дети вменяемые и управляемые. Если у тебя ребенок неуправляемый, у тебя должна быть, ну не знаю, гражданская совесть, что ли. И ты сама должна понимать, что своего вертлявого орущего ребенка лучше пока в деревне подержать. Здоровее будет. Пусть за грибами ходит и ягодами. И получает витамин D, ну, в несколько меньшем количестве. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина.
Здравствуйте.
Вот, на мой взгляд, это Армен беспокоит.
Да, Армен.
Я как-то так понимаю, как бы у разных людей, здесь подчеркну именно национальности, да, они как-то по-разному это воспринимают, вот в самолете вот это насчет детей. Mm. Вот, например, лично для меня безразлично, что он орет, не орет, я осознаю, понимаю, что это дитё, всего лишь дитё, будь он 10 лет или 4 годика, или там, не знаю, 6 лет. Понимаете, я так понимаю.
У вас, Армен, крепкая система и ангельский характер. Крепкая нервная система.
Да, у меня нервами порядок. Я умею, могу держаться, ничего подобного. Потому что я помню, я таким тоже был, в таком возрасте был. Сейчас мне 59.
Угу.
Я прекрасно понимаю, и с одной и с другой стороны, я немножко сочувствую тоже этих родителей, потому что они не могут что-то делать, они тоже понимают, что это дитё, всего лишь дитё.
Да,
понимаете?
Спасибо, я Армен, вот так... я поняла, да. Ну, так я говорю, нет, они могут что-то сделать, они могут посидеть дома. Давайте быстренько сделаем голосование, что-то я раньше его хотела сделать, ну, хоть сколько успеем. Итак, вы считаете, что беспрепятственно с маленькими детьми в любом возрасте, а я видела там почти грудничков, можно летать в самолёте, а все остальные должны терпеть, все остальные 50 человек, 134-21-35, пусть летают с малышами, и 134-21-36, нет, такого допускать нельзя, это надо каким-то образом регулировать или ограничивать. Вот давайте поголосуйте, пожалуйста, еще один звонок приму, вы как-то аргументируете. Да, пожалуйста.
Екатерина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Деревенский парень.
Да, слушаю вас.
Екатерина. Часто летаю и часто летал, но вот знаете сколько, вот мне попадался один случай, я летел, куда-то я летел далеко, не знаю, там, ну не знаю, 9 часов куда-то я летел, а в Таиланд, вот попался мне ребеночек один, Екатерин, вытерпел, одел наушники, там что-то сделал, но, ну что теперь, что?
Да
я
ничего,
согласен с Арменом,
да
надо, но потерпите.
Почему я должна терпеть? Пусть они потерпят до 5 лет, когда ребенок не будет орать. Все, точка.
Екатерина, ну тогда получается, кто быстрее, либо курица, либо яйцо?
Нет, я просто считаю, что то, что мучение и для мамаши, и для ребенка, и для всех остальных, должно быть как-то пресечено.
Ну тогда давайте с другой стороны смотреть. Если у мамаши есть голова, она не повезет ребенка. Если у мамаши нет головы, она повезет его, подтащит.
Вот, согласна.
Просто подтащит.
Согласна. А для того, чтобы, если она такая безголовая, пусть ее регулируют определенные правила перевозки пассажиров. Вот как-то так. Спасибо большое. 853-853. Невестка с маленьким ребенком живет в Венгрии, время от времени вынуждена приезжать, но не оставит же она малыша, приходится лететь, что делать? Вот я еще раз говорю, бывает вынужденная ситуация, то есть у тебя есть документы, что у тебя родственник живет за границей, что ты должен прилететь. Бывают обстоятельства, когда приходится лететь, но когда ради забавы, и вот как Герман говорит, что на отдых летают чаще не ради отдыха, а за тем, чтобы показать свой уровень, а еще и детей делают заложниками своего пижонства. Ну вот, вот просто в этом, на мой взгляд, абсолютный и чистый эгоизм. Когда ты становишься родителем, на тебя накладываются определенные рода ограничения. Вот когда младенец совсем крохотный, ты не спишь, потому что, да, вот он тоже не спит. Потом еще что-то. И вот где-то, пока там ребенку не будет, там, условно, лет 5, да, ты не можешь лететь отдыхать в Таиланд, потому что почему все остальные должны не спать вместе с твоим ребенком? Это твое личное внутрисемейное дело. Вот я так понимаю эту ситуацию, и я ни одного аргумента не услышала и не увидела, что это должно быть как-то по-другому. Ну, один короткий звонок, но у вас полминуты, пожалуйста. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, полминуты, будьте добры, время.
Я 25 лет отлетал. Что тут, что я могу? Будь-то бы у вас разговора больше нету. 25 лет отлетал и увидел все. Никому ничего не мешает.
Так, я вас поздравляю, что вы отлетали 25 лет. Вам не мешает, потому что вы, видимо, в кабине самолета, может быть, сидели 25 лет. А когда у меня за спиной истошно орет ребенок, мне это мешает. Возможно, у меня тонкая нервная система. И не я одна такая на свете. Я считаю, что щадить внутреннее личное пространство других людей мы обязаны, так же, как неприлично громко разговаривать, точно так же неприлично таскать маленьких детей.